страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 579-я беседа. У нас с вами 579-я встреча. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша эфирная команда. Мы в книге Иова. Тут сразу начались вопросы. Тут сразу начались обсуждения. И это здорово. Потому что перед нами действительно одна из самых таинственных книг Библии. Многие из вас почувствовали подвох. Вы молодцы. Я, честно говоря, думал, что вы почувствуете подвох главе к 6, к 7. А вы начали чувствовать его уже к первой главы. Я скажу сейчас об этом, но сначала напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. И вы можете также писать в любых трансляциях, в любых местах, где вы видите нашу трансляцию. У нас появляются новые слушатели. Я напомню, что мы читаем Священное Писание от начала до конца. За 5 с небольшим лет мы уже дошли до книги Иова, причем мы переходим из Ветхого Завета в Новый, из Нового Завета в Ветхий. Вот такая вот у нас прыгучесть. Такая. Делаем мы это для того, чтобы и перебрасывать мостики, и для того, чтобы затрагивать и Ветхий, и Новый Завет. Для нас важно, чтобы мы освещали и проходили, и читали все слово с начала до конца. Что с книгой Иова? С книгой Иова такая история. Некоторые из вас очень четко заметили о том, что на самом деле проблема-то у Иова была. И эта проблема касается его отношений с Богом. Да, эта проблема была, более того, эта проблема к середине книги начинает ощущаться все более и больше, все больше и больше. Вот когда мы дойдем с вами где-то до 9-10 главы, мы об этом будем говорить напрямую, будем говорить неоднократно. И, собственно, потом на эту проблему Бог и отвечает. То есть то, что Бог говорит Иову, это не упрек по поводу того, что, слушай, Иов, у тебя был какой-то скрытый грех в жизни, вот за который, то есть за этот грех я тебя и наказывал. Нет, это скорее отношение Бога и Иова, отношение Иова с Богом. Еще одна интересная мысль тут прозвучала. Писали о том, что Иов поступает немножко как законник. То есть вот я делал все правильно, но почему ты, Бог, ко мне вот так относился? И да, и нет. Но интересно, что в книге Иова, я не буду сейчас пока выдавать спойлеров, здесь нам не нужно, но в книге Иова большинство героев так или иначе общаются с Богом по закону. Интересно, что друзья Иова оказываются еще большими законниками, чем он сам. И более того, когда Иов получает вот эти испытания, причем он ведь не понимает, почему эти испытания, он не понимает, почему такое в принципе с ним происходит. Когда с ним все это начинается, он приходит к тому, что на самом деле закон-то ему не поможет. Ему нужна Божья благодать. Он еще захочет поговорить с Богом напрямую. Но действительно он постоянно чувствует вот этот барьер, который отделяет его от Бога. Барьер непреодолимый. Штука в том, друзья мои, что вокруг нас, а я подозреваю, что и среди наших слушателей тоже немало таких Иовов. Более того, рискну предположить, что в каждом из нас в большей или меньшей степени сидит такой вот Иов. Даже в верующих людях, как такой остаток от того, что с нами было раньше. То есть мы воспринимаем Бога как такого, значит, вот полицейского, как такого надзирателя, который, знаете, такая смесь надзирателя с Дедом Морозом. Вот если мы плохо себя ведем, он надзиратель, но всегда по умолчанию он надзиратель. Но если мы хорошо себя ведем, то он тогда вот будет Дедом Морозом. А ничего подобного, да, мы как только так делаем, мы упускаем важные моменты, мы упускаем милость Бога, мы упускаем благость Бога, мы забываем о том, что такое благодать, и мы действительно начинаем воспринимать и формировать у себя совершенно неправильное представление о Боге. Кто-то из русских философов написал об этом, я сейчас не помню точно кто, но вот это такая не философская совершенно фраза, но вроде кто-то из философов. Бог не околотошный. Вот околотошный, да, околотошный надзиратель, такой эквивалент участкового милиционера, ну, там, участок немножко побольше, чем сегодня, конечно. Да, вот Бог вам не участковый. А вот в этом плане. Для друзей Иова Бог как раз такой участковый в том или ином смысле. Для Иова, может быть, вначале это было и так, но потом он понимает, что идея Бога как участкового, извините за выражение, не прокатывает. То есть, когда речь заходит о нашей жизни, когда речь заходит о нашей проблеме, когда речь заходит о нашей какой-то непростой ситуации, вот нужно что-то больше. А что? И вот это ищет Иов. Не буду сейчас выдавать, там много еще интересного предстоит нам. Яркое, удивительное, во многом, скажем так, во многом даже странная книга. Ну, как вам идея о том, сегодня мы об этом будем говорить, что сатана вместе с ангелами приходит к Богу для того, чтобы давать Богу отчет. Как вам вот такая идея? Да, вот об этом мы сегодня будем размышлять. Вот, давайте посмотрим ваши комментарии с вчерашнего дня. Пришел комментарий от слушателя, который совершенно нарочито подписался, как Берия Лаврентий Павлович. Да, понятно, что тролль, но такой умный тролль, потому что... Он пишет: «Разговариваешь с Богом, раньше это галоперидолом успешно лечили». Вот я не знаю, что такое галоперидол, и слава Богу, наверное, вот раньше, да, не раньше, не сейчас. Я не знаю, кто стоит за псевдонимом, скажу лишь вот о чем. Понимаете, какая штука? Лаврентий Павлович-то уж точно знает, что Бог есть. Вот если взять Лаврентия Павловича Берию, и прочих таких товарищей. А дело в том, что каждое колено перед ним преклонится. Дело в том, что каждый язык провозгласит, что Иисус Христос Господь. Это свершится. Каждому из нас когда-то предстоит встреча с Богом. Но вот если при жизни не покаялся, то после смерти уже поздно. Я напомню притчу о богаче и Лазаре, когда богач умоляет: вот, Лазарь, ты пойди, скажи моим братьям вообще, как здесь плохо, какая здесь вся вот эта вот история. И выясняется, что даже если кто-то восстанет из мертвых, а восстал из мертвых, воскрес из мертвых Иисус Христос, люди не услышат, люди не поймут. Вот, поэтому в какой-то момент эта идея, эта мысль, этот разговор с Богом, я подчеркиваю, не разговор просто сам с собой, а разговор с Богом, приходит к каждому человеку. И вот каждый человек с этим что-то должен будет делать. Но делать что-то по этому поводу нужно уже сейчас. Была старая-старая шутка-полушутка, когда... Причем там есть фразы, которые приписываются, типа вот... Советские космонавты слетали в космос, сказали, что Бога они там не нашли. Один из комментаторов, западных комментаторов, в ответ на это в статье своей ответил: ну, для того, чтобы увидеть Бога, им достаточно было просто снять скафандр. Вот. Но скафандр они не сняли. То есть тут настолько, оно сурово. Оно действительно сурово. Оно зачастую, как кажется, слишком сурово. Хотелось бы как-то попроще, как-то вот, ну, извините, поизящнее, да? Вот, но, ну вот, хочешь увидеть Бога, сними скафандр. Вот оно про это. Оксана Белоусова пишет: спасибо за ответ, ждала его. Мы действительно зачастую не успеваем прочитать ваши письма вовремя. И как раз плюс или такой бонус для постоянных слушателей заключается в том, что 2-3 дня вы можете подождать, но потом получить ответ на свой вопрос. Действительно, если вопрос интересный, то мы к нему подойдем. Если не сразу, если не в тот же день, обычно сейчас не в тот же день, то на следующий день или... через день. Поэтому слушайте, пожалуйста, постоянно. Это действительно здорово. Иногда нас упрекают, там тут как-то пришло письмо. Как-то вот я вот написал письмо и 2 дня ждал, пока вы в эфире. на него ответите. Это такая издержка современности. Я еще помню время, когда мы писали на радио, и, в общем, мы, в принципе, не знали, ответить нам или нет. Могли ответить через 2 недели, могли ответить через месяц. Но если писали на зарубежное радио, в частности, на христианские радиостанции, которые работали с Запада и Соединенных Штатов в середине 80-х, например, годов, то не то, что не знали, ответит или нет, а не было даже уверенности, что до ведущего письмо дойдет. Ну, если потом, через полгода, вдруг где-то оно появляется, где-то оно упоминается, или открытка в ответ приходит, это радость великая. А тут 2 дня. Ничего страшного. Стараемся, конечно, быстрее, но писем зачастую бывает очень много. Несколько слушателей пишут, в частности, вот Никита пишет, это в Адама и Хаву, Еву, посеял сатана. По поводу того, что сатана посеял, по поводу того, как произошло грехопадение, тут вот какая история. Мы, христиане, доверяем Священному Писанию. Вот Священному Писанию, Библии, от начала до конца. Если в книге «Бытие» описывается и в других книгах неоднократно повторяется напрямую и ссылками история о грехопадении человека, о воле человека, о том, как человек неправильно использовал эту свободную волю, то мы стоим именно на этом. История о том, что сатана что-то посеял в Адама и Еву, действительно игнорирует эту свободную волю и не соответствует библейскому повествованию. Я знаю, что они существуют, причем они существуют самые разные. У меня выбор, как и у каждого из нас, чему доверять, чему верить. Я доверяю Священному Писанию. Тут еще вот какая штука. Так мы устроены, что мы с вами хотим восполнить пробелы в познании там, где их нет. Если нам не сказать о чем-то, нам очень хочется это узнать, нам очень хочется это раскопать, и мы найдем информацию, которая вроде бы такую возможность нам даст. Я говорю «вроде бы», но далеко не всегда эта информация достоверна. Живой пример. 30 лет служения Иисуса Христа до того, как... жизни Иисуса Христа до того, как Он вышел на служение. То, что описывается в Евангелиях, до того, как Он пришел к Иоанну Крестителю на Иордан. Что там у нас есть? А там у нас есть Рождество, рождение Спасителя. Там у нас есть самое раннее детство. Там у нас есть волхвы, встреча с волхвами. Там у нас есть уход священной святой семьи в Египет. И там у нас есть эпизод в храме, когда Иисусу было 12 лет. Все. Вопрос, где был Иисус Христос? Что было с Ним? Что было с этой семьей? Священное Писание не дает ответа. Я думаю, намеренно. Как только Священное Писание не дает ответа, мы начинаем искать, и мы начинаем изобретать что-нибудь эдакое. Можно услышать, например, о том, что Иисус якобы был и учился в Индии у индуистских гуру. Некоторые говорят, что он был на Тибете, где он только не был, чему он только не учился. И Священное Писание об этом не говорит ни слова, но из Священного Писания мы знаем, что он возрастал в любви у Бога и у людей. То есть он жил у себя, он жил в Назарете, он жил с родителями. Я не хочу заниматься выдумками, потому что любые эти выдумки... Знаете, тут в Библии говорится нам и так очень много того, что нам еще надо понять. А какой смысл мозги засорять другими околобиблейскими историями типа на ту же тему? Еще одна аналогичная история. Библия очень мало говорит нам о рае и об аде. В зависимости от того, какое решение мы примем в жизни, в смысле наших отношений с Богом, мы будем экспертами со временем в вечности. Либо в первом, и дай Бог, либо во втором, и не дай Бог. Но здесь, в этой земной жизни, Библия об этом говорит очень мало. Что делать? Как быть? Ну вот, средневековое, в частности, богословие, и церковное богословие, да и народное богословие, об этом очень много говорило. Божественная комедия Данте — это ведь не интерпретация Священного Писания. Это поэтическое представление богословских учений и народных представлений, которые существовали в позднее Средневековье, на заре Возрождения. Именно это и описывает Данте, именно это и послужило для него пищей, вот для, и материалом для его поэтического творчества. И там подробно, и там очень подробно. Но в Библии этих подробностей нет. Также и здесь. Как только начинается разговор про то, что, ну, а вот тут в какой-то такой мифологии, да, вот так говорится и все прочее. Я понимаю, что кто-то меня назовет узколобом. Я не против, называйте без проблем. А вот я обращаюсь к Священному Писанию. Кстати, тут тоже был вопрос, кто написал Священное Писание. Ответили слушатели: Бог. Я дополню, добавлю, что Бог работал и действовал через людей. Бог действовал через конкретных людей, которых Он использовал как свои орудия, свои инструменты, в частности, здесь свои сосуды. Здесь Евгений Иванцов об этом пишет. Совершенно нормально, действительно, совершенно нормально, когда Бог нас использует как свои сосуды. Кирилл Христов напоминает на эту тему: «Господь в человеке пришел, если что». Да, конечно, Кирилл. Вот и идея по поводу того, что Бог действует через нас, это удивительно. Я чуть не сказал, это нормально. Знаете что? Это удивительно, потому что он не обязан был поступить именно так. Он не обязан был приходить вообще. Но он это сделал. И поэтому, да, Бог писал Библию через людей. Есть дебаты по поводу авторства Священного Писания. У нас на странице, на нашей официальной, в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии есть целая беседа, есть посты на эту тему. Знаете, что мы сделаем? Я думаю, что в субботу-воскресенье эти посты мы повторим. Дадим ссылочку на несколько книг, как раз посвященных Священному Писанию, как раз посвященных тому, как возникла Библия. Ну, а пока вы можете, например, ввести в Яндекс просто такой запрос: «Джош Макдауэлл. Неоспоримые свидетельства». Вот «Неоспоримые свидетельства», как раз первая часть этой книжки, подробно рассказывает с христианской точки зрения насчет того, как возникла Библия. Никита Погребенко цитирует одно из объяснений по поводу земли Уц, одно из существующих объяснений, это классическое такое объяснение. Эта земля располагалась в районе юго-запада Иордании и юга Израиля, в пределах Идумеи, и получила свое название от Уца, сына Дишана. Да, вполне возможно. Это одно из объяснений. Я просто не ушел в эти объяснения в нашей записанной части, потому что их много, и авторы этих объяснений друг с другом иногда спорят. Но да, действительно, одно из объяснений таково. Там сразу вопрос о времени, да, как только мы определяемся, когда это написано, когда эта книга написана, все остальные вопросы должны тоже как-то решаться. То есть ответ на вопрос о времени дает нам основание для ответа на другие вопросы о том, где все это происходит. Колян Мирный, постоянный наш слушатель, пишет: книга Иова еще и о том, что Иов неверно представлял Бога. Ну и вы сразу цитируете Иов 42. Теперь смотрите, какая тут штука есть. У нас очень мало времени. Мы не будем сегодня в конце читать ваши комментарии. Мы буквально через три минуты помолимся и будем читать Священное Писание. Я пока просто отвечу. Вот книга Иова — это еще и вызов нам. Вызов вот в каком плане. Я хочу вам задать вам такой вопрос сейчас. Вот вам лично, вам. Вам сейчас тепло? Вам сейчас уютно? Вам сейчас хотя бы относительно спокойно? Я думаю, что большинство, наверное, не все, ну, просто статистически можно предположить, что не все слушатели, но большинство слушателей сказало «да». Уютно, тепло, спокойно. И вот мы с вами, когда мы беседуем о Боге, когда мы пытаемся понять, постичь, увидеть, а еще и сформулировать то, каков Бог. А мы с вами исходим вот из этого состояния. Тепло, уютно, спокойно. Вот про что еще книга Иова. Книга Иова про то, как наше представление о Боге, наше представление о Вселенной, наше представление о нас самих, наше представление о правде, наше представление о справедливости, все эти наши представления подвергаются испытаниям, испытаниям реальными событиями. Вот если у меня сейчас отнять все, если у вас сейчас отнять все, вот если, да, что произойдет с нашими представлениями о Боге? Где-то недели две назад я болел, сидел без голоса, и вот как-то здесь пытался прийти записать аудиофайлик. Надо было записать небольшой файлик на 30 минут. Меня хватило минут на 10, я вышел из студии с такой мыслью: «Господи, что ты вообще делаешь? Как дальше-то жить? Как дальше трудиться? Как дальше тебя славить? Как дальше работать тоже?» А это маленькая такая запиночка на пути. Теперь подумайте, подумайте про Иова. А теперь подумайте про себя, про ваше хождение с Богом, про ваш ответ на вопрос: а что, если из-под ног уходит почва? Вот она, про что книга Иова. Мы продолжаем сегодня ее читать. Давайте обратимся к Господу в молитве. И потом будем читать Священное Писание. И завтра уже почитаем ваши комментарии. Пишите, пожалуйста, не забывайте. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой сейчас. И мы благодарим Тебя за то, что Ты проводишь нашу веру через испытания. Вот выковывается она не в кабинетной тиши. Выковывается она в противостоянии жизненным ситуациям и в решении этих жизненных ситуаций. Укрепи нас, Господи. Если надо, проведи нас через горнило и выведи нас оттуда. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии». 579-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами знакомимся с Иовом. Мы с вами начинаем читать одну из самых загадочных книг Ветхого Завета. Возможно, также одну из самых древних книг Ветхого Завета. Мы говорили о том, что не очень понятно, где находилась земля Уц, хотя, скорее всего, это все же сирийская пустыня. Мы говорили также о том, что не очень понятно, когда происходят события. Я думаю, что книга эта достаточно древняя. В частности, указывает на это то, что в ней не упоминается Израиль, не упоминаются дети Израиля. Однако мы с вами увидим, что Иов предстает перед нами как священник. Мы читали в первой главе, первом стихе: «Был человек в земле Уц, имя его Иов». Теперь давайте посмотрим, что говорится о нем. Во-первых, «И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Мы читаем о том, что у него действительно были настоящие отношения с Богом. Но кое-что еще мы про него узнаем. Второй стих: «И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц и весьма много прислуг. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока». То есть человек богатый. Человек действительно очень обеспеченный, у него был большой бизнес, или, если хотите, у него было большое хозяйство. Кстати, очень и очень ценились верблюды тогда. Ну, то есть, в общем, этот человек по современным меркам я думаю, превосходил наших сегодняшних миллиардеров. Дальше мы читаем о его сыновьях. 4 стих. «Сыновья его сходились, делая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними». Эти сыновья отлично знали, что такое жизнь на широкую ногу. Они могли пировать, они делали это постоянно. Но интересно, что в сердце Иова при этом был страх Божий. 5 стих. «Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, и возносил всесожжение по числу всех их. Ибо, говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни». Вот тут интересная история. Обратите, пожалуйста, внимание, он сам не чувствовал необходимости приносить жертвы за свой собственный грех. Он заботится о сыновьях. Ему казалось, что у него-то с Богом все нормально. Потом эта мысль будет очень важна для нас дальше в понимании этой книги. Ему кажется, что у него с Богом все здорово, но он волнуется за своих детей, за своих сыновей. То есть фактически он оказывается первосвященником своей семьи. Он приносит жертвы, он приносит всесожжение. Кстати, это жертва, о которой мы с вами уже говорили, жертва, которая указывает на Иисуса Христа. Так вот, поразительная картина. Он богатый человек. Он живет в роскоши, но при этом в сердце у него Божий страх. Боится он за своих сыновей и дочерей. И он сам понимает, что не может их уберечь, и поэтому он приходит к Богу. Знаете, есть немало людей, которые действительно переживают за своих детей, за сыновей и дочерей. И есть немало людей, которые настолько переживают, что почему-то воображают себя Богом. Иными словами, я тебя уберегу, я сделаю, чтобы у тебя, у моего любимого, все было хорошо. Вот это эгоистическая история, потому что мы не можем уберечь, мы не можем это сделать, это может сделать только Бог. И Иов это понимал. Иов не просто приходит и проверяет: сыновья дорогие, дочери дорогие, как там у вас? Иов обращается к Богу. Если вы действительно любите своих детей, не будьте эгоистом в этой любви, потому что вы не сможете защитить того, кого так сильно любите. Если вы действительно любите своего ребенка, молитесь, пожалуйста, Богу. Просите у Бога за него или за нее. Вот это первая сцена. Кстати говоря, это первая сцена той драмы или той пьесы. Помните, мы в прошлый раз с вами говорили про пьесу из 5 актов. Такая классическая структура. Вот это первый акт, первая сцена, которая разворачивается в земле Уц. Мы видим, что Иов ненавидит зло. Он первосвященник своей семьи. Он приносит всесожжение за своих детей. А дальше разворачивается вторая сцена. И это сцена в небесах. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Иов ничего не знает о происходящем. Кстати, эта сцена помогает нам с вами понять некоторые события, которые происходят в жизни Иова, ну и также некоторые события, которые происходят сегодня в жизни Божьих людей. 6 стих 1 главы. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа». Давайте остановимся на минутку. Сыны Божии — это Божьи ангелы. Должен признаться, что я очень мало о них знаю. Но при этом мы можем сделать несколько простых выводов. Во-первых, их много. Если читать Священное Писание, конечно, вы знаете Гавриила, вы знаете Михаила, но это далеко не все ангелы, которые существуют. Ангелов действительно много. Они отличаются от людей. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что они подотчетны Богу. Они приходят к Богу, чтобы дать отчет. Причем приходят довольно часто, потому что во второй главе будет очень похожее событие. И дальше еще один удивительный момент. Среди них с отчетом к Богу приходит и сатана. 6 стих. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». 7 стих. «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее». Если вас это не удивило, то я боюсь, вас трудно удивить. Мы видим, что сатана ходил по земле. Причем ходил он, наверное, во всех направлениях. Мы читаем, что он обошел землю. Более того, сегодня дьявол также ходит по земле. Апостол Петр говорит, что ходит он как рыкающий лев, который ищет кого пожрать. Кто-то скажет: но ведь сатана в аду. Не-не-не-не. Вот я понимаю, что это такое мнение, такое убеждение, оно довольно частое. Но если читать Священное Писание, то получается, что сегодня, вот сейчас, в данный момент, в аду никого нет. Ад будет открыт в конце тысячелетнего царства. Сатана и его ангелы, или точнее, его демоны, его бесы, будут низвергнуты туда. Об этом мы читаем в конце 20 главы Откровения Иоанна Богослова. Когда сатана говорил Иисусу Христу о том, что ему принадлежат все царства, он предлагал дать Иисусу царство. В словах сатаны была и правда, и ложь. Конечно, присутствие лжи делало его слова полностью лживыми. Ну, это как если умножить положительное число на отрицательное число. У вас в любом случае получается отрицательное число. Плюс на минус дает минус. Вы помните, это, скорее всего, из школьных курсов. То есть, в любом случае, это ложь. Но определенная свобода сатане действительно дана. Ад откроется позже, когда будет суд Великого Белого Престола. Ну а сейчас, пока, в наше время, сатана действует на этой земле. Земля — это среда его обитания. Не случайно сатана назван князем этого мира. Вот об этом нужно помнить. Мы с вами живем на этой земле, и у сатаны здесь, на этой земле, есть немало свободы. Да, эта свобода дана ему постольку, поскольку это попускает Бог. О том, почему он это попускает, мы еще с вами будем говорить. Но если сатана был бы связан уже сейчас, то всякие рассуждения о духовной войне, о духовной битве были бы бессмысленны. Штука-то как раз в том, что сатана действует и пытается нападать и на нас тоже. И победить его можно лишь одним способом. Победить его можно лишь кровью Агнца. Читаем дальше, 8 стих. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Интересный вопрос. Бог прежде всего хвалит Иова. И, кстати, я думаю, что сатана уже пытался как-то уязвить Иова. Я думаю, что слова Бога, обращенные к сатане, являются как раз последствием вот этих попыток. Потому что сатана отлично понимает, о ком идет речь. Смотрите, 9 стих. «И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Я думаю, что сатана уже пытался уязвить Иова. И понял, что до Иова ему не дотянуться. Есть некая преграда, есть некая защита вокруг Иова. Сатана считает, что Бог поставил эту защиту, собственно, так оно и есть. Но сатана считает также, что Иов служит Богу как наемный работник, а не из любви. Иными словами, это защита как плата за службу со стороны Иова. Это большой важный вопрос. Вот если мы служим Богу, то как, почему мы ему служим? Большой вопрос о том, кто мы перед Богом. Мы дети или наемные работники? Конечно, дети. Но почему же зачастую ведем себя как наемные работники? Кстати, я считаю, что вокруг каждого верующего человека сегодня есть Божья защита. И сатана не может до нас дотянуться, пока Бог не позволит. Ну а если Бог такое позволяет, то есть на то очень серьезные основания. Но идем дальше, 11 стих. Сатана предлагает Богу некий план действий. Кстати, Бог не обязан принимать этот план. То, что он принимает, это решение Бога. Помните, когда Иисус был в пустыне, и дьявол пытался искушать его, Иисус не принял этого. В данном случае примет. И у Бога есть свои причины сделать именно так. 11 стих. «Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Это сатана просит Бога. 12 стих. «И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей». Давайте остановимся на минутку. Сатана говорит Богу, ты коснись, ты это сделай. Сатана уверяет, что если это сделать, то Иов будет готов проклянуть Бога. Понимаете, какая штука? Сатана ненавидит человечество. Он ненавидит и каждого конкретного человека. Его главное качество – это и есть ненависть.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, Бог говорит, ты это сделай. Я даю тебе возможность, даю тебе такое право. Теперь посмотрите, как дается эта возможность, как все это устроено. И сказал Господь Бог сатане, вот все, что у него в руке твоей. То есть Бог дает право коснуться, дает даже право уничтожить. А вот дальше все-таки стоит граница. Только на него не простирай руки твоей. Иными словами, ты можешь делать все, ты можешь лишить его всего, только не трогай его самого. Порою Бог действительно лишает нас того, что кажется нам самым важным, или точнее того, на что мы уповаем. Это можно сравнить с ребенком, который любит свое одеялко. У него маленькая любимая одеялка. Если лишить ребенка этого одеялка, то он ощутит себя совершенно беспомощным. А так получается и у нас, когда нас лишают вот этого маленького одеялка. Мы видели уже две сцены. Во-первых, сцена в земле Уц. Во-вторых, сцена в небесах. И 13 стих и следующее – это следующая сцена. Мы снова с вами попадаем с небес на землю. Вот такая сцена, которая на самом деле многим из нас непонятна. 13 стих. «И был день, когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего. Ну вот, говоря современным языком, они постоянно тусили, ели, пили, ни о чем не заботились. Такая у них жизнь. Они в доме старшего, помните, да, они переходили из дома в дом по кругу. И вот 14 стих. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, или, точнее, пахали, и ослицы паслись подле них, как напали совияне и взяли их, а отроков поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Выясняется, что есть некие враги, начинается реальная потеря. Это потеря бизнеса, это потеря всего того, что есть у Иова. Кстати, интересно, ведь до сих пор ни про каких совиян или совеян здесь не говорилось. Не было упоминания о том, что Иов воевал с каким-то народом, с какими-то людьми. И тут эти люди появляются. Кто это сделал? Сатана. Почему сатана это сделал? Потому что Бог попустил. Дальше следующая весть, 16 стих. «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. И спасся только я один, чтобы возвестить тебе». В некоторых странах, например, англоязычных странах, в страховых документах есть такой абзац, его постоянно включают, такие документы. Страховщик не покрывает ущерб в случае, по-русски говорят, обстоятельств непреодолимой силы. А вот в англоязычных странах пишется так: в случае деяний Божьих. Ну вот, да, пришла буря, все снесла на своем пути, и страховщик говорит: это деяние Божие. Интересно, что ни в одном тексте не было написано и не пишут, что не возмещается ущерб в случае деяний сатаны. Ну вот здесь делал сатана, потому что попустил это Бог. Дальше, 17 стих. «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Халдеев мы обычно ассоциируем с жителями Вавилона. Это один из аргументов, который приводит для поздней датировки книги Иова. Однако вполне вероятно и очень возможно, что в ранние времена слово «халдеи» применялось к какому-то другому народу. Или, возможно, к праотцам, к предкам тех жителей Вавилона, которые потом уведут иудеев в плен. 18 стих. «Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Вот одно, другое, третье. Трагедия за трагедией. Теперь, ко всему прочему, погибли еще и дети Иова. Что же теперь делать? Посмотрите, что делает Иов. 20 стих. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился». Да, это поклонение Иова. Он начинает свою реакцию с поклонения. Читаем дальше. «И сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно». Пожалуй, самое важное в его свидетельстве – его отношение к этой жизни. Давайте прочитаем последний стих главы. Потом я по этому поводу скажу несколько слов. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. У Иова был взгляд на жизнь, которого так не хватает нам, современным христианам. Мы с вами пришли в этот мир, ничего в него не принеся. Мы были наги и беспомощны. И уйдем из этого мира точно так же. Помню, мне рассказывали историю, когда умер очень богатый человек, и один из родственников, он не выдержал во время похорон, он спрашивает: «Слушайте, а дядюшка-то сколько нам оставил?» «Да все он оставил, ничего с собой не забрал», был ответ этому вопрошающему родственнику. Сколько бы у вас ни было в этой жизни, сколько бы у меня ни было в этой жизни, ничего мы с вами с собой не заберем. Все, что есть у нас, дается нам только во временное пользование, или, если хотите, временное управление. И это очень важно нам понимать. Иов потерял все. Но послушайте, Бог дал, Бог взял. Именно поэтому апостол Павел во втором послании к Коринфянам называет всех нас распорядителями. Мы с вами распоряжаемся тем, что нам дано. Ничто из этого не принадлежит нам. И уходя, мы ничего из этого с собой не заберем. И во всем этом, во всей этой непростой ситуации, Иов не согрешил. А теперь сцена снова переносится на небеса. Мы с вами переходим ко второй главе, первый стих. «Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа». Опять-таки они приходят давать отчет. Кстати, когда-то и мы тоже придем для того, чтобы предстать пред Господом и дать ему отчет. Кто-то из нас старается об этом забыть, считает себя свободным. На самом деле такой свободы у нас нет. Помните, каждый из нас — это Божие творение, и нам придется дать отчет. И вот приходит сатана и говорит о том, о чем Бог уже знает. Второй стих. «И сказал Господь сатане: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал: я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сатана клевещет. Мы с вами видим его как клеветника. Поймите, пожалуйста, то, что произошло с Иовом, произошло без причины. Иногда мы начинаем говорить Богу: «Боже, зачем ты меня наказываешь?» И в некоторых из этих случаев вполне возможен такой ответ: «Я не наказывал тебя. Я хотел только поднять тебя несколько выше». Честно говоря, я бы не хотел пройти через то, через что прошел Иов. Может быть, это эгоистично. Но я должен об этом сказать. Понимаете, мы иногда начинаем утешать других людей и говорить: ну вот, Бог ведь тебя не наказывает. Бог, как я только что сказал, хочет поднять тебя немножко выше. Мы делаем вид, что это легко. Нет, это не легко. Про друзей, в кавычках, утешителей, мы с вами еще будем говорить. Но я хочу обратить ваше внимание еще раз на конец второго стиха. «А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». Сатана точно так же обманывает и сегодня. Он возбуждает нас зачастую. Не Бога, конечно, а нас. Но Бог хочет дать нам жизнь. Чему мы больше доверяем? Божьему слову или ухищрениям сатаны? В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.